Добрый день, дорогая церковь. Я очень рад вас всех видеть. Вы просто не представляете, как прекрасно видеть церковь, потому что садишься в топик и везде ля-ля-ля-ля-ля об одном и том же. Открывайте послание к евреям. Знаете, кстати, почему мы быстро реагируем с вами на какие-то... Слышно, да, мне хорошо? Почему мы быстро реагируем на какие-то события или на какие-то фразы? На самом деле мы глупые люди. Мы не приучены думать. Мы быстро выдаем реакцию. Только в три слова к нам залетает, мы готовы тут же отреагировать. Но при этом мы не думаем об этом, о том, что произошло, что случилось, как оценку этому дать. Знаете, однажды один факт случился интересный, и случилось интересное событие, и этому факту попытались придать сенсацию. Наверняка, может быть, уже многие из вас об этом слышали, но факт следующий. В одном университете треть студенток вышли замуж за своих преподавателей. Вот реакция у нас сразу. Вот это да. Но у нас же в голове есть свой менталитет, свое понимание, что такое университет. Мы думаем, студенты, студентки, куча их там, ничего себе, сколько же там их. Оказалось, там всего 3 студентки. Всего одна вышла замуж. Понимаете? Просто факт ничего не значит. Сразу же бурно отреагировать на него, как-то, знаете, вот такой, вот это сенсация, вот это новость, да? Но это значит просто быть глупым. Это значит просто не задавать никаких вопросов. Это значит, ну, просто пойти на поводу тех людей, кто несет тебе эту информацию. Знаете, сегодня, может быть, тоже многие видели эту картинку интересную в интернете. Я не видел, но мне рассказывали о современном оружии. Одно там, уже не помню, там что-то, один автомат, там меч, там, не, ну, современная нарисованная картинка, это кинокамера, где снимаются, где что-то, с помощью которой что-то снимают. Вы знаете, сегодня СМИ несут нам эту информацию, много информации. Сегодня за единицу времени можно сразу много народу окучить, моментально. Интернет, телевидение, все это позволяет мгновенно завладеть умами людей. И посмотрите на все последние войны, которые случались на этой планете. Все они начинались с бомбардировки не бомбами, а информацией. То где-то ядерное оружие найдут, то где-то надо кого-то срочно защитить, где-то еще что-то случилось. И это массировано. И мы отсюда до этого времени мы смотрели и думали, ну как-то безумие какое-то происходит. Но там, кого хотели убедить в этом, их убеждали. И они были убеждены, что они идут на правду. Вы знаете, сегодня средства массовой информации, они проникают сюда, в нашу церковь, и во все церкви проникают. И они очень сильно, эта информация очень сильно конкурирует с Божьим Словом. Наши умы увлечены этой информацией. Мы захвачены теми фактами, которые нам преподносят. Мы просто поражены, мы в ступоре стоим. До этого момента мы даже о тех грехах, которые совершали своих, так не пугались. Сегодня очень интересная ситуация складывается в стране. И одно из таких серьезных мнений, что сегодня идет борьба с фашизмом. Я не за фашизм. Не подумайте, что я любитель этого. Но на самом ли деле это так? И на самом ли деле это то, что происходит, то, что декларируют, так происходит? Нужно вам думать, друзья мои. Я не буду специально отвечать на этот вопрос. Сами отвечайте на него. Единственное, я хочу сегодня прочитать текст из Писания, ответить на некоторые вопросы и заставить, и заложить кирпичик в ваши умы, чтобы думать. Чтобы вы думали, друзья мои. Чтобы вы не бросались на эти кости, как будто вы голодны, на эту информацию. Останавливайтесь и думайте. И мы посмотрим, что значит быть думать. Давайте прочитаем Евреям первую главу, первые 2 стиха. Евреям 1:1-2. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Первый вопрос, друзья мои. Почему Бог обращается к людям? Есть хороший ответ. Но мы не способны дать реальности правильную оценку. Мы не способны правильно понять это мироздание. Если бы Бог никогда не открылся бы людям, мы никогда бы о нем ничего не узнали. Всегда привожу этот пример, что мы сидим в вагоне поезда, в закрытом купе, шторка зашторена, дверка закрыта, и мы едем. Посадите туда человека, который не знает даже, что такое поезд, чтобы у него не было понимания, что вот он сейчас в поезде едет. Который не видел никогда его, посадите его туда. И он будет не понимать, что происходит с ним. Он не видит ни вагона, ни всего поезда, ни направления, ни железной дороги, ничего. Друзья, вот так мы выглядим на радаре истории. Вот так мы выглядим. Мы не видим, человечество не видит то, откуда идет и куда идет. И если бы Бог в своем слове не открыл бы нам это, мы бы никогда не узнали бы. Мы бы никогда бы об этом не узнали бы. Мы бы промчались бы в этом купе бы до самого конца. И остановились там, где нам положено. Там, где нас остановили бы. Но помните, что тот, кто открыл нам, тот, кто открылся нам в своем слове, он ожидает от нас тоже какой-то реакции. Во-первых, он обязательно ожидает, и это самое главное, правильное понимание его. Он ожидает верного истолкования его слова. Он ожидает соответствующей реакции. Если мы читаем в этих стихах, что Бог говорил, это относится сегодня к нам, друзья мои. Мы смотрим и читаем различные истории, и кажется, они далеки где-то. Вот читаешь, где-то там вот разные. Где-то далеко. Да, вот они реагировали неправильно. Да, у них реакция была не совсем верная. Друзья мои, мы спокойно к этому относились. Сегодня, друзья мои, приходит такое интересное, смутное, тяжелое время. И мы должны, друзья мои, думать, мы должны сопоставлять то, что было написано больше 2000 лет назад, с тем, что сегодня происходит. Проблема наша заключается в том, что мы не умеем думать. Нам сказано, у нас есть информация, но мы не умеем думать. Мы не умеем на самом деле размышлять. Посмотрите, допустим, на Адама, посмотрите на первый грех. Странно, что Адам, да, начал разговаривать со змеем, что Ева начала с ним разговаривать. Вернее, Адам начал с Евой это обсуждать, а Ева начала обсуждать со змеем. Ей задавали вопросы, она на них отвечала. И ее загнали туда, куда загнали. И она ничего не смогла сделать. Только по одной причине. Она не задавала вопросы. Она не удивилась, что змей с ней говорит. Она не задала вопросы, а почему он задает такие вопросы. Она не задала много-многих других вопросов, которые должна была задать. Которые должны были ей дать правильный ответ. Но своими вопросами сатана загнал ее туда, куда загнал. Проблема, друзья мои. Хотя они были достаточно сильно развиты. И даже Адам смог назвать всех животных по именам. И мы до сих пор их так называем. Но они не умели до конца думать. Они не смогли противостоять сатане. Смотрите, в этих стихах говорится, Бог, говоривший в первом стихе, и говорил. Это время, в котором используются эти слова, они показывают на законченность действия. Вот почему сегодня мы говорим о том, что у нас, наша религия или христианство, это религия книги. Еще есть несколько в мире таких. Но их не так много. Все, что Бог сказал, Он сказал уже. Он записал это, и это записано в этой книге. Все, что нам нужно сделать, взять ее оттуда информацию, достать ее и понять. Этот текст, эти два стиха, смотрите, говорят о том, что Он некогда через пророков говорил, теперь Он говорит через Сына. Тогда Он обращался к отцам, сегодня Он обращается к нам. Тогда Он говорил многократно, теперь Он говорит в конце времен. Актуальность той темы, которую мы сегодня будем обсуждать с вами, она очень велика. Потому что реакция на то Божье Слово, которое мы имеем, она должна быть адекватна этому Слову. Она должна быть адекватна тому, кто говорит. В 3 главе Евреям, откройте, пожалуйста, 7-9 стих, прочитаем. Евреям 3:7-9. «Почему, как говорит Дух Святой ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет». Не ожесточите. Вот реакцию, которую он ожидает. Это же глава 12-13 стих. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». И результат игнорирования Божьего Слова, он очевиден. Четвертая глава в этой же книге, я из этой же книги беру тексты. Четвертая глава, второй стих. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышное, нерастворенное веру услышавших». Одиннадцатый стих этой же главы. «Итак, постараемся войти в покой он, и чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». И есть авторитет этого слова. Это следующий 12 стих, очень известный отрывок. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюда острого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Итак, нужно ли человечеству Божье Слово и почему? Конечно, нужно ответ, друзья мои. Иначе мы ничего не поймем в этом мире, ничего не узнаем. Буквально вчера тоже общался с одним человеком, мы обсуждали разные тоже темы, но вот некоторые, вернее, одна из частей этого разговора, я хотел бы, чтобы вы услышали. Мы говорили вообще об истине. Я всегда пытаюсь разговаривать с людьми, пытаясь начать с того, что, и подвести человека, что есть истина, где ее взять. До этого момента, пока человек не определится, и не скажет, и не поймет, что истина должна быть, и, может быть, есть трудность в ее понимании, дальше я не вижу вообще, ну, я вижу бесполезность дальше разговора, а в чем-то убеждать людей. Потому что, что бы вы ему ни сказали, ну, у него будет свой контраргумент. И я думаю, что вы в этом уже убедились. Если вы скажете, что Иисус Бог, он скажет, что, ну, вот Будда тоже неплохо. Или еще где-то. Если вы же скажете, что нужно жить так, ну а мы считаем, что в общем-то должно быть так. И эта теория относительности, которая сегодня гуляет в наших умах и гуляет в умах людей, она большое препятствие представляет, ну, представляет между нами и теми, кто, кому мы благовествуем. Вот один из поднятых вопросов. А наше отношение к геям, говорю. Вот мы затронули сначала истину, я говорю, давай, подожди, остановись. Скажи мне, как относиться к геям? Он подумал и говорит, толерантно надо к ним относиться. Вообще ко всему такому нужно относиться толерантно. И я говорю, хорошо. И он меня перебивает и говорит, но если они начинают агрессивно себя вести, так как на самом деле это происходит сегодня в мире, они начинают ярко и сильно заявлять о себе, и многие законы принимаются в ущерб даже обычных людей, их нужно истреблять. Я говорю, ну как-то вот непонятно, то ли к ним толерантно относиться, то ли к ним истреблять. Где эта грань? Как определить? Тоже очень интересный ответ был, риски. Есть такое понятие риски, и он сказал, вот есть риски, и нужно рассчитывать все это и считать. Я говорю, хорошо, оставляем пока эту тему, давай. Скажи мне, пожалуйста, на каком основании вообще ты сделал такие выводы, какие сделал? Вы знаете, меня очень удивило, что на самом деле такой очень интересный был ответ и так достаточно совпадающий с моим мнением. Он говорит, ну я рос, меня воспитывали родители, я слушал телевизор, я читал много статей, книг там, на эту тему. В общем, все это сформировано, это все сформировало мое мышление. То есть он не сказал, что это я сам придумал, он сказал, что все это сформировало мое мышление. Я говорю, ну ты понимаешь, что на земле идет война, и каждый из людей хочет подчинить себе другого. Он говорит, конечно, да, он с этим полностью согласен был. Ты понимаешь, что ту информацию, которую в тебя вложили, тебя могли обмануть? Да. Значит, ты мог выдать по этому вопросу по отношению к геям неверное решение? Он такой, да. Что делать? Все, человек в ступоре, он не знает, что делать. Он говорит, нет, что ты меня запутал, не хочу ничего. Но понимаете, человек где-то внутри начинает соглашаться, что должна быть какая-то истина, которая должна определить, которая строго должна сказать, как относиться к геям. Черное это или белое. Не бывает каких-то полутонов. Сегодня, друзья мои, мы будем размышлять о том, кого нам слушать с вами. Тема сегодняшней проповеди – это говорящий Бог. И мы с вами посмотрим на 5 шагов Бога на пути к тому, чтобы быть услышанным людьми. И первый шаг, друзья мои, первый шаг, для того, чтобы быть услышанным, Бог настойчиво долго говорил. Первый стих, первая часть первого стиха Евреям 1 главы. Бог многократно. Слово «многократно», говорившее издревле отцам пророкам, слово «многократно», оно состоит из двух частей. Это слово «полюмерос», и оно означает, делится на две части. «Поли» – это то, что мы сегодня очень часто используем даже в нашем языке, это «много», или, и «мерос» – это часть или удел, или доля. То есть много частей. То есть то слово, которое Он принес нам с вами, оно поделено на много частей. И оно распределено по времени. И многими способами разнообразно Бог это делал во времени. Это слово обозначает фрагментарный характер того откровения, которое Бог дал нам. Или отдельными, Он делал это отдельными отрывками. Посмотрите на наше откровение с вами. Оно не записано одним человеком. Оно не записано в одну эпоху. Приблизительно 1500 лет отделяет первого автора от Моисея до последнего Иоанна. И еще мы не знаем книгу Иова, когда написали. Бог в каждое это время обращался к людям. У них были различные ситуации. И в каждой из этих ситуаций люди постепенно узнавали Бога. Это называется прогрессирующее откровение. Вспомните исход. Вспомните израильский народ. Они мало что знали о Боге. Но как много они узнали за то время, пока они выходили из Египта. Как много они узнали, пока они гуляли по пустыне. На них все это не свалилось сразу. Все 66 книг Библии. Вспомните завоевание Ханаана. Следующий шаг. Вспомните тех пророков, которые обращались к ним. И каждый раз люди видели Бога одного и того же, но видели с разных сторон. Милующего, заботящегося, всесильного, всемогущего. И постепенно это откровение накопилось у нас с вами. Посмотрите на разницу понимания Бога между Адамом и Павлом. Очень легко увидеть в их поведении ее. И хотя для Адама Бог был очень явно открыт, и для Павла, может быть, в меньшей степени, но мы видим большую разницу. Павел мог видеть всю ту историю, которая прошла уже, все то, что человечество накопило, тех знаний о Боге. Мы дальше с вами будем продолжать накапливать эту информацию и никогда не познаем его. Посмотрите на первых христиан и посмотрите на себя. Они тогда уже ожидали, что сейчас придет Мессия. Сегодня прошло 2000 лет уже почти. И мы понимаем и узнаем о Боге, немножко смотрим на Него немножко по-другому в этом отношении. Бог не торопится, Он не опаздывает. Для нас эти фразы становятся более ярче, чем для них. Но мы должны слушать Его, друзья мои. Если Он говорит, мы должны слушать Его. Будьте осторожны, если вы пренебрежительно относитесь к Божьему Слову. И все равно, молоды вы или стары. Кто-то говорит, мне осталось там немного жить, я не буду сильно углубляться в Писание и копать его. Кто-то говорит, я слишком еще молод. Нет, друзья мои, мы не можем пренебрежительно относиться к Божьему Слову. Мы должны внимательны быть к Нему. Второе, друзья мои, желая быть услышанными, Бог делает второй шаг, и Он говорил в различных формах нам. Посмотрите на следующее слово. Многообразно. Это тоже слово очень похоже на первое, но немножко звучит по-другому. Полютропос. Первая часть этого слова, опять же, то же самое. Поле. Много. И тропос – это способ или образ. Многими путями и многими и различными способами Он говорил нам. И это относится как к географии, так и к способу получения. Кто-то непосредственно получал откровение. Кто-то во сне мог, у кого-то были видения, друзья. Одно очень мне нравится откровение, и хотя в нем нету прямого слова Бога, но автор записал на страницах Писания эту историю. И мне очень нравится сама по себе эта история. Давайте вместе с вами прочитаем. Это 1 Царств, 5 глава, с 1 стиха. Откройте, пожалуйста. там мы не услышим прямых слов Бога. Там мы не увидим, что Бог кому-то обращается. Но однажды пророк записал эти слова и записал эту историю, чтобы мы сегодня с вами читали. Первое царство, 5 глава, с 1 стиха. «Филистимляне же взяли ковчег Божий и принесли его из Авен-Езера в Азот. И взяли филистимляне ковчег Божий и внесли его в храм Дагона, и поставили его подле Дагона. И встали азотяне рано на другой день, и вот Дагон лежит лицом своим к земле пред ковчегом Господним. И взяли они Дагона и опять поставили его на свое место. И встали они поутру на следующий день, и вот Дагон лежит ниц на земле пред ковчегом Господним. Голова Дагонова и обе руки его лежали отсеченные, каждая особо на пороге. Осталось только туловище Дагона. Посему жрецы Дагоновы и все приходящие в капище Дагона в Азот не ступают на порог Дагонов до сего дня. И отяготела рука Господня над азотянами, и он поражал их и наказал их мучительными наростами в Азоте и в окрестностях его. И увидели это азотяне и сказали: да не останется ковчег Бога Израилева у нас, ибо тяжка рука его и для нас, и для Дагона Бога нашего. И послали и собрали к себе всех властителей филистимских и сказали: что нам делать с ковчегом Бога Израилева? И сказали: пусть ковчег Бога Израилева перейдет в Гев. И отправили ковчег Бога Израилева в Гев. Важно, друзья мои, даже не то, что азотяне узнали об этом. Даже не то, что они узнали о Боге. Хотя они увидели настоящего истинного Бога. Не пустышку какую-то, не какую-то статую. Что должен был Израиль услышать от Бога, когда он читал эту историю на страницах Ветхого Завета? Многообразие, друзья. И это тот факт, который существует. Бог в своем многообразии и в различными способами доносит до нас то, что Он хочет сказать. Нам остается только слушать Его. Мы не можем сосредоточиться, например, только на одной части с вами Откровения. Кому-то кто-то скажет: я люблю только Пятикнижие. Или кто-то скажет: нет, я люблю только Новый Завет читать. Нет, друзья мои, Он многими способами, различными давал это. Разное время это было. И мы должны читать все Писание. И ко всему Писанию обращаться. И уметь владеть им, и понимать его все. Третий шаг, друзья мои, который делает Бог для того, чтобы быть услышанными людьми. Бог говорит людям, или Бог говорил людям в определенном народе. Посмотрите первый стих. «Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках». Он говорил отцам. Очень сразу хочу сказать, что, чтобы не перепутали, это не про отцы, которые слово имеется в виду, когда мы говорим о патриархах. Это именно слово «отец», «патер», который переводится или «отец», или «предок». То есть он говорил к предкам. Бог обращался к предкам израильского народа. Он не говорил в разных народах. И нам сегодня не нужно обращаться и искать множество различных, изучать множество различных культур, множество различных историй, может быть, каких-то книг, в которые бы мы могли бы найти Божье откровение. Нам достаточно взять только одну книгу, в которой все собрано. Мы должны помнить с вами, друзья мои, что мы читаем с вами еврейскую книгу, еврейскую Библию. Этот народ, которому он говорил, он должен был быть свидетельством для многих окружающих людей, потому что у них был закон наивысший, у них был наивысший стандарт. По качеству жизни и по отношению друг с другом они могли превосходить всех остальных. Только потому, что они знали Божье Слово. Они знали, как этот механизм должен работать. Они знали, как нужно относиться друг к другу. Они знали, как должны мы относиться к Богу. И этот механизм мог быть у них правильно работать. Конечно, когда мы смотрим, опять же, на их реакцию, мы видим и пренебрежение ими, и отношение к Божьему Слову, которое показывает, что они делали то, что они сами хотели делать. Посмотрите на, если вы помните, 11 главу послания к евреям, как много Бог говорит о тех, кто веровал в ту веру, в которую веровали эти христиане. Он обращается сейчас в послание к евреям к еврейским и христианам. Он к ним обращается, и он не разделяет их веру от их веры их отцов. Для них это было очень важно, что они до сих пор находятся в той вере, которую верили их отцы. Для них это было очень важно для того, чтобы услышать своего Господа. И читая эти истории, они должны были укрепиться и идти дальше, несмотря на все трудности, которые возникали у них на пути. Четвертый шаг, друзья. Желая быть услышанным, Бог говорит людям, Бог говорил к людям через определенных людей. Смотрите, Он говорит им в пророках, Он говорит, Он отцам говорил в пророках. Очень интересно, что в оригинале написано, имеется предлог, который стоит перед этим словом пророков в пророках, и пророки написаны в дательном падеже. Вместе они, предлог «в» не переводится, но получается творительный падеж. Прямого падежа такого у них нет, в греческом языке нету. Бог творил пророками, получается. Все то, что Он хотел сказать, Он творил через пророков. Все то, что хотел, чтобы люди услышали от Него, Он делал это через этих людей. Получается, что приблизительно, может быть, можно еще так перевести. Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам пророками. Пророки – это были те люди, которые должны были просто прорекать. Они не должны были ничего придумывать. Они должны были сказать то, что услышали от Бога. Они должны были сделать то, что Бог им повелевал. И суть их заключалась в этом. Суть их заключалась, служение заключалось в том, что они должны были стоять на страже. Вот интересно, откройте, пожалуйста, числа 3, 5, 7. Это еще не пророки, но это говорится о колене Левина, о священниках говорится. О тех, кто тоже должен был стоять на страже. Числа, 3 глава, 5-7 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, приведи колено Левина и поставь его пред Аароном священником, чтоб они служили ему, и пусть они будут на страже за него и на страже за все общество при скинии собрания, чтобы отправлять службы при скинии». На какой страже они должны были стоять? Перед кем, друзья мои? Кого и от кого они должны были защищать? А кто самый страшный противник у грешников? Тот, кто ненавидит грех. Иеремия, 6 глава, 27 стих. «Башню поставил я тебя среди народа моего, столпом, чтобы ты знал и следил путь их. Все они, это 28 уже 30 стих, все они упорные отступники, живут клеветою, это медь и железо, все они развратители. Раздувательный мех обогрел, свинец истлел от огня, плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились, отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их». Он обращается к Иеремии и говорит, ты должен быть башней, ты должен стоять на страже. Стражник, который стоял на башне, занимался только этим делом. Он смотрел вдаль, не идет ли впереди неприятель. Он должен был их предупредить. Этим занимались пророки, друзья мои. Они должны были предупреждать народ Божий о том, что они в опасности. И их противник – это Бог, который ненавидит грех. Что происходит, друзья мои, когда те, кто должны были говорить Божье Слово, те, кто должны были быть заняты этим служением, на самом деле не занимались этим? Откройте, пожалуйста, Иезекииля 22 главу. Я хочу вместе с вами прочитать достаточно большой отрывок. Иезекииля 22 глава с 23 стиха. Мы увидим отношение Бога к этой ситуации, когда стражника нету. Когда некого поставить. Иезекииля 22, 23 до 31. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, скажи ему, ты земля неочищенная, неорошаемая дождем в день гнева, заговор пророков ее среди нее, как лев рыкающий, терзающий добычу, съедают души, обирают имущество и драгоценности и умножают число вдов. Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корость. А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают им ложное, говоря: «Так говорит Господь Бог», тогда как не говорил Господь. А в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так изолью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог. Среди этого народа Бог никого не нашел, чтобы этот человек встал в проломе, чтобы этот человек поставил стену, стал пред Господом и защитил бы этот народ. Он увидел весь ужас этого народа. Он решил уничтожить его. Он решил отправить его в плен, друзья. Вот кто самый большой противник сегодня у нас с вами. Вот на какие баррикады нам нужно выходить, друзья мои. Где сегодня мы находимся? На каких баррикадах, друзья? Сегодня мы так громко горлопаним. Вообще эти люди очень пугают. Так громко кричим за ту или иную сторону, друзья мои. А знаете почему? Потому что мы покинули свой пост. Мы ушли с этого пролома, друзья мои, и встали в другом. Неужели вы думаете, что вся страна или часть, большая часть народа встала против зла? Вы правда думаете, что грешники пошли против греха? Вы правда думаете, что люди, которые любят грех, пошли против греха? Друзья мои, если мы ушли с этого пролома, если нас там нет, мы дезертиры. Мы дезертиры. Если мы кричим, горлопаним, выходим на улицы, мы не здесь уже. Нам некогда заниматься тем, что предстоит пред Богом. Мы не можем уже солить этот мир. Мы не можем давать ему вкус. Мы вместе с теми людьми на баррикадах. Может быть, физически еще не там, но в умах точно многие там находятся. Мы дезертиры, друзья мои, если там находимся. Пятый шаг, друзья мои, который сделал Бог для того, чтобы быть услышанным. Он поставил точку в его слове, и это точка Христос. Второй стих, первой главы послания к евреям. «Последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Последние дни, дни Мессии, всегда израильский народ понимал, и для них было понятно, что, говоря о последних днях, Писание говорит о приходе Мессии. Да, для многих из них, для многих людей Ветхого Завета, смотря на приход Мессии, они смотрели как на одну точку, что его первое и второе пришествие они не разделяли никаким образом. Нам сегодня понятно, что уже как минимум где-то, да, около 2000 лет разделяется это событие. Но последние дни пришли, и в эти последние дни Бог все то, что хотел сказать, Он сказал. Слово «говорил» в Мессии, опять же, стоит во времени, в законченном времени. Все, что хотел Он сказать, друзья мои, Он нам сказал. Не ищите других каких-то откровений, не ищите других источников. Он говорил в Сыне. Все то же самое, что я говорил о пророках, та же конструкция предлога с дательным падежом, когда то, что хотел Бог сделать, то, что Он хотел сказать, Он сказал это, творя Сыном. Творительный падеж отвечает на вопрос «кем-чем?». Он творил это Сыном. И дальше, читая послание, мы видим, что Сын выше ангелов, выше Моисея, выше других пророков. Он равен Богу, читая другие послания, и не стыдится этого. Он более чем авторитетная личность, друзья мои, к тому, чтобы прислушаться к Его Слову. Мы читаем сегодня с вами полное и законченное откровение. И Христос поставлен наследником всего. Наследник – это тот слово, которое происходит от слова «жребий», когда люди для того, чтобы определить, кому достанется наследство, сыновья могли бросать жребий. И кому он выпадал, тот наследовал. Большую часть, может быть, меньшую часть, кто-то получалось. Он единственный, он наследует все. Все, что здесь мы видим, друзья мои, он унаследовал. Это все принадлежит ему. Не авторитетно ли это его слово? Не должны ли мы его услышать, если он говорил? Мы видим Христа даже в этих стихах, где написано о том, что именно Христос Творец, через которого и века сотворил. Он был прямым Творцом мироздания. И слово «века», хотя может переводиться как «век» и «вечность», но комментаторы пишут, что в раввинистических трудах это также слово относится и к, вернее, это слово относится не только к периоду времени, но и к содержанию самого мира. Друзья мои, чтобы лучше услышать нашего Господа, Он на крест зашел. И мы до сих пор, многие из нас остаются глухими. Бог все сделал для того, чтобы мы его услышали. Теперь, друзья мои, немножко о применении. Что делать к нам? Каким образом нам понять и услышать? Есть трудности в этом. Бесспорно, нам не вся культура понятна, нам непонятен язык, нам непонятна та история, которая могла бы происходить в те времена. Но, друзья мои, если мы не приложим к этому усилий, мы ничего не поймем. Это то, что разделяет нас, друзья. Но мы будем думать для того, чтобы понять нашего Господа. Он все сделал. Осталось сделать нам несколько шагов, друзья. Знаете, если я так назвал, три этапа думания. И хотя это не мои мысли, и я сам этому научился, я хочу немножко поведать и вам. Мы уже 2 года на нашей группе только об этом практически говорим. Мы изучаем Божье Слово, но говорим и пользуемся этим способом, и думаем, и пытаемся думать, друзья мои. На самом деле не так легко, как оказывается. Когда я первый раз об этом услышал, оно даже не легло мне в голову. Я не тешу себя надеждой, что сейчас все поймут. Для многих это будет повторение. Для многих, может быть, первый раз об этом услышат. Но я хочу, чтобы вы заложили этот кирпичик в свою голову для того, чтобы жить дальше и думать. Во-первых, в наших 3 этапах есть первый этап. Это наблюдение. Второе, друзья, это толкование и применение. Вот их взаимосвязи между ними, друзья мои. Во-первых, последовательность. Когда мы быстро реагируем, это значит, что мы сразу уже применили. Мы очень быстро пронаблюдали моментально, мы очень быстро истолковали, и мы выдали свое применение. И мы быстро отреагировали на ту или иную ситуацию. Мы быстро отреагировали на то или иное слово и на то или иное событие. Но должно быть, друзья, все наоборот. Посвятите очень много времени наблюдению. Тогда вы сможете намного меньше уделить время толкованию, и тогда вы меньше времени уделите применению. И тогда главное, что применение станет правильным. Если вы неправильно пронаблюдаете, ваше применение в жизни того слова, которое Бог к вам обращается, оно будет неверным, друзья. Вы ничего не поймете. Вы будете жить и делать все неправильно. Второе, друзья, о чем я хочу сказать в данном случае. Не нарушайте порядок, не нарушайте объемы. Долго, еще раз говорю, долго наблюдайте, долго слушайте своего собеседника, дослушивайте его, то, о чем притчи говорят. Второе, друзья мои, у нас есть друзья. Друзья – это вопросы. Думать, друзья, на самом деле, это уметь задавать вопросы. Я очень часто находился среди людей высокого ранга, на всяких совещаниях там различных. Друзья мои, я видел, как люди думают. Они не просто размышляют и угадывают, они задают вопросы, друзья мои. Их дар был заключался в том, чтобы задать правильный вопрос в нужном направлении. Дар второй стороны заключался в том, чтобы сказать так, чтобы этот неправильный вопрос нечаянно не задали. Это просто вы видели такие баталии. Но, друзья мои, думать – это значит задавать вопросы. Если вы сегодня просто реагируете на какую-то информацию и средства массовой информации, которую вам доносят, и не задаете никаких вопросов, вы просто пешки, вы просто недумающие люди, которые идут, которые уходят с того пролома, на котором должны стоять, мы дезертируем, и мы бежим в другом направлении. Друзья мои, вопросы простые. Кто, что, где, когда, зачем, почему и как. Если у вас будет возможность, а я надеюсь, что у нас этих книг в церкви очень много, у каждого, мне кажется, лидера она есть, Хендрикса, прочитайте книгу «Жить по книге». Там очень интересно и намного шире все это расписывается. И прочитайте, не просто пролистайте ее, изучите ее, изучите ее. Думайте, например, о том, кого вы видите сегодня на тех просторах, кого вы видите, какие действующие лица вы видите, какие страны, какие президенты, какие люди, кто они являются. Возьмите, если хотите, бумажку, напишите и отвечайте на все эти вопросы. Смотрите, задавайте вопрос, что, отвечайте на вопрос, что происходит, какие события вы видите, почему этот человек, а не другой. Заваливайте всю эту ситуацию сегодняшнюю вопросами. Заваливайте Божье Слово вопросами для того, чтобы понять его. Если вы это не сделаете, друзья мои, вы сделаете неправильный выбор. Вы сделаете неправильный вывод. Нам на самом деле очень трудно сегодня соотнести то Божье Слово, которое писалось 2000, было написано 2000 лет назад. И еще, если отмотать 1500 тех, которых вначале оно писалось. Нам трудно соотнести его с сегодняшними нашими реалиями. И нам кажется, оно очень далеко. Но если мы сделаем это с Божьим Словом, мы научимся думать. И изучая Божье Слово, вы научитесь не просто изучать Божье Слово, вы научитесь смотреть на многие-многие ситуации, которые вокруг вас происходят совсем по-другому. Вы научитесь вопросы к ним задавать. Заметьте, когда вы с кем-то общаетесь, даже евангелизируете, если вы ему просто что-то рассказываете, он всегда вам сделает контраргумент. Всегда вы пытаетесь, многие, я знаю, пытаются заставить думать человека. Каким образом? Вы задаете ему вопросы, чтобы он также задавал вопросы какие-то в своей голове, чтобы он отвечал на них. Если мы просто философствуем, смотрим, констатируем факты, ничего не получится у вас, друзья. Вот о чем я еще хочу сказать, говоря о сегодняшней нашей ситуации. Неужели вот мы думаем о том, что, повторяясь, о том, что вся страна или многие поднялись на борьбу со грехом? Вспомните, как Иисус отреагировал на очень интересное событие, когда его обвинили в том, что он исцеляет и силы сатаны. Фарисеи же, услышав все, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силу Вельзевула, князя бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. И всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? Друзья мои, я не верю, что сатана сам на себя сегодня пошел. Я не верю, что сегодня зло пошло на зло, друзья мои. Я не верю, что война – это хорошо. Бог говорит, искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю. Вот где наша сегодня борьба. Вот где сегодня наша драка, друзья мои, если так можно сказать. Вот где сегодня мы должны бы стоять. И мы должны учиться этому. И мы должны учиться не просто говорить, мы должны учиться жить свято, потому что иначе Бог не поставит вас в этот пролом. Или вы думаете, что сегодня все те люди, которые бегут на митинги, на баррикады, это все люди, которые становятся в пролом, и Бог их туда поставил. В заключение, друзья мои, хочу процитировать одного человека, который доктор Гловер. Его цитата написана, его текст написан в книге Хедена Робинсона, которую «Библейская проповедь». Он пишет там о умных христианах. Послушайте, что пишет этот человек. Доктор Гловер – большой авторитет в области изучения древнего мира. Утверждает, что христианам удалось покорить весь мир благодаря тому, что они мыслили глубже, чем все остальные. Христиане не только знали, как должно жить и умирать, они также знали, как должно мыслить. Они превзошли мир по уровню своего мышления. Вот одно из наиболее глубоких замечаний историка Гловера. Христиане читали лучшие книги и сравнивали их. Они жили в атмосфере высочайшей интеллектуальной свободы, известной миру. Иисус освободил их для правды. Среди христиан нет места невеждам. С самого начала каждый христианин призван к знанию и пониманию. Он должен читать Евангелие и уметь объяснять христианские доктрины и заповеди. Христиане читали об Иисусе, и они знали Его, и то, какие идеи отстаивают. Кто умел мыслить в том древнем мире? Ответ прежний – христиане. И они перевернули основы мышления всего мира. Бог, друзья мои, говорит, мы с вами должны думать. Он все сделал для того, чтобы мы с вами услышали Его. Сделали мы сегодня все для того, чтобы понять Его. Давайте помолимся.